34. Мне никогда не перебраться на ту сторону. Сквозь грязные полосы на лице дома просвечивала ярко-красная кожа. Чтобы удержаться в вертикальном положении, он прислонился плечом к дереву, упершись костылем в губчатую землю. Костыль был сделан из толстой ветки нужной длины. У него было даже V-образное раздвоение на конце, чтобы просовывать подмышку. Это был уже третий костыль. Первые два довольно скоро оказались непригодными. Люк нашел их в подлеске, после того, как они покинули то зловещее место, где висел хатч. Сев на широкий камень на краю ущелья, Люк бросил сумку с палаткой с одной стороны и два рюкзака, которые тащил, с другой. Фил остановился у него за спиной и, согнувшись от усталости и досады, уперся руками в колени. Дыхание с хрипом вырывалось из его рта. «Будет ли у нас когда-нибудь передышка?» — сказал Дом сам себе. «Брызник себе из ингалятора, дружище», — сказал Люк Филу, не глядя в его сторону. «Хрипишь ужасно». Фил порылся в кармане куртки. Когда они, пройдя на 2 мили по заросшему каменистому склону вверх, вдруг оказавшись на краю глубокой лощины, к Люку вернулось знакомое чувство тревоги. Какое-то смутное предчувствие, что именно здесь они и найдут собственную смерть, охватило его. Спуск в лощину был усыпан крупными валунами, видимая поверхность скал обросла желто-зеленым лишайником. Дно узкого ущелья покрывали заросли длинноствольных растений с жесткими зонтичными листьями, а через 30 метров ждал скалистый подъем. На другой стороне виднелась болотистая земля, густо заросшая пихтой и сосной. Люк взглянул на часы. Был час дня. В ущелье падал мягкий свет. Впервые после ухода с кладбища они видели столько света. Вместе с ним с бледно-серого неба постоянно лил дождь, охлаждая чистый воздух. Он непрерывно усиливался, стуча все громче об окружающие камни. И вскоре перешел в ливень. Люк чувствовал и предвидел это. В 11 часов они, уставшие и движимые страхом, грозящим перейти в групповую истерию, оставили бедного хатча и, опустив головы, побрели прочь в направлении ущелья, оказавшегося непроходимым при их нынешнем состоянии. Оно простиралось в обоих направлениях, насколько хватало глаз, и терялось в туманной дымке. Никто из них не мог осознать до конца, что хатча больше нет в живых. Во многом благодаря своему истощению. Люка устраивало подобное оцепенение. Непостижимость происходящего приглушала эмоции. Но страшная правда все снова и снова давала о себе знать. Кто-то из них рыдал, кто-то причитал себе под нос, пока они брели, пошатываясь сквозь деревья. Невероятно. Такого просто не могло быть. «Нам нужна вода и немного калорий», сказал Люк в надежде привести в порядок мысли. От обезвоживания они становились какими-то расплывчатыми. Идеи приходили и тут же ускользали. Легкие буквально слипались, речь была невнятной. От усталости он едва мог говорить. «Отдохните, мы заслужили. Не обращайте внимания на всякую хрень. Сегодня мы сделали хороший рывок. Вы сделали. Вы оба». За последний час он впервые сказал так много. Он слишком устал, чтобы подбадривать кого-то или раздавать советы. Он нес палатку и 2 рюкзака. Свой на спине и Дома на груди. Утренний поход по каменистой местности выжил его почти без остатка. А было только начало дня. Рюкзачные ремни вызывали в плечах ужасную боль, которую он не мог облегчить, переместив вес. Он просто продвигался вперед, до боли стиснув зубы. Перед глазами все поплыло, и все же ему приходилось останавливаться каждые несколько минут, чтобы сильно не отрываться от остальных. Шея теперь пульсировала болью из-за того, что ее часто приходилось вытягивать. Иначе из-за рюкзака Дома было не видно, куда ставить ноги. Одна подвернутая лодыжка, и можно было раздеваться и ждать конца. Он терпеть не мог недостаток мобильности, особенно что касалось рук. В случае нападения драгоценные сосуды были бы растрачены на возню с ремешками и петлями, а их противник был быстрым. Быстрым и бесшумным, если только он не решил дразнить их издали. За последние 2 часа это существо могло забрать любого из них, и Люк знал это. От усталости они утратили бдительность. Кем бы оно ни было, убивало оно только, когда было голодно. От этой мысли Люка затошнило. Люк взялся нести рюкзаки и палатку, чтобы дом мог двигаться быстрее. Его больное колено распухло и побелело. Вся коленная чашечка заплыла. Кожа под повязкой была жесткой и горячей на ощупь. Люк не мог смотреть на это без слез. Чтобы взобраться даже на небольшой склон, дом двигался боком, используя костыль как ледоруб и подтягивая за собой больную ногу. Только так он мог не переносить на нее весь вес своего тела. Ноге было необходимо дать отдохнуть в приподнятом положении дня 3-4, прежде чем он мог бы двигаться снова. Чем больше он напрягал сустав, тем становилось хуже. Все утро с лица дома не сходила гримаса боли и страха. Он боялся поскользнуться и удариться коленом. Дом и Фил сидели рядом с Люком на валуне над ущельем, засунув ботинки в мокрый мох между камнями. Они тяжело дышали, уставившись невидящими глазами себе под ноги. Их водонепроницаемые куртки были расстегнуты, капюшоны сняты, шапки засунуты в карманы брюк. Красные лица, покрытые пленкой из жира и застарелой грязи, блестели от пота. Люк ощутил навалившуюся на него тяжесть. Под грузом ответственности камень, на котором он сидел, буквально впился ему в ягодицы. Раньше он никогда в жизни ничем не руководил. И в течение всего похода они полагались на Хатча. Зародившись где-то в глубине живота, вспышка гнева пронзила его. О чем думал Хатч, заставив дома и Фила сойти с тропы? Все путешествие было слишком сложным для них, даже без погружения в незнакомые земли в поисках короткого пути. Люк сделал 3 глотка из своей бутылки. Вода была на вкус как резина и пахла лесом. Приторный запах сырого дерева, гниющих листьев и холодного воздуха. Он ненавидел этот запах. От него тоже так пахло. Они почти стали частью этого всего. Лишь яркие цвета в одежде выделяли их из этого бездумного, неумолимого природного распада. Это было бы так просто – опуститься на землю и слиться с ней, растворившись без следа. Ощущение собственной ничтожности перед этой бесконечностью, перед размерами этой земли, сводило Люка с ума. Он разложил на коленях карту, прежде чем 2 других успели заметить паническую дрожь в его лице и руках. Он разглядывал зеленые и коричневые фигуры на карте, но мало что в них понимал, потому что мозг размяк от усталости и истощения. По карте было ясно, что это национальный парк, что они находятся посреди лесов и болот, вот только не было видно никакого конкретного контура или заметной особенности, по которым они могли бы сориентироваться. Вялость и апатия мешали Люку сосредоточиться. Что это? Переохлаждение? Вряд ли. Они немного промокли и замерзли, как только перестали двигаться. Но не сказать, чтобы они были сырые до нитки. Пока нет. «Где мы?» — подсел на соседний камень дом. Откуда, черт возьми, ему знать? Он даже не мог понять, какое расстояние они покрыли этим утром. Казалось, будто бы они прошли уже многие мили, но дикая пересеченная местность играла с разумом злые шутки. Как-то раз 6 лет назад они с Хатчем уже терялись в одних футболках и шортах, возвращаясь с пляжа на одном из островов шведского архипелага. Остров был всего 5 миль в длину и 2 мили в ширину, но каким-то образом они кружили по нему, исцарапавшись, и всякий раз возвращались на то самое место, где были 2 часами ранее.
Это было невозможно, так как они были уверены, что двигались на восток по прямой траектории, хотя у них и был компас, он так и не дал ответа. Нигде они на самом деле находятся, ни как далеко они прошли. Ни разу за все время. В этом ему довелось неоднократно убедиться. «Проблема в том, — сказал Люк, стараясь не смотреть дому в глаза, — что трудно понять, какое расстояние мы покрыли за те 3 дня, что находимся в лесу. Дом вздохнул и покачал головой. Люк воспринял это как обвинение и тут же принялся защищаться. Ну, по крайней мере, мы двигаемся в правильном направлении. Ну и сколько времени это займет? Еще позавчера мы должны были выйти из леса с другой стороны. На карте этот кусок не такой широкий». Дом возил по бумаге грязными пальцами. Его глаза лихорадочно изучали цвета, формы и пунктирные линии, в надежде, что те вдруг смогут дать ему подсказку относительно их нынешнего местоположения. Но это был далеко не кусочек леса. В некоторых местах лес простирался минимум на 50 километров, и, судя по тому, что они видели, это был непроходимый девственный лес. Это Хатч придумал срезать крайнюю западную полосу в самой узкой ее части. Согласно карте, она была не более 10 километров в ширину, а может быть, они сбились с изначально намеченной Хатчем траектории, когда пошли по тропе к старой церкви. Они же неоднократно меняли направление. Шли то на запад, то на восток, то на северо-запад, то на юго-запад. Если верить компасу, большую часть предыдущего дня они шли на запад, или даже на северо-запад. Вместо того, чтобы двигаться на юго-запад, а потом повернуть строго на юг и дойти до той точки на карте, где, по словам Хатча, был нижний край леса, стекущий рядом рекой. Вот таков был план. Но теперь Хатча с ними нет. С утра Люк повернул их на юг, чтобы они не проскочили самый узкий участок леса. Это было бы хорошо, если бы они находились там, где он предполагал. Но если они накануне слишком сильно отклонились на запад и забрели в соседний, более широкий пояс леса, то сейчас перед ними 30 километров труднопроходимой местности. И лес там такой старый и густой, что даже днем в него не проникают солнечные лучи. Если они продолжат идти на запад, то в конце концов окажутся в Норвегии. Аналогичный финал их ждет, если накануне они сильно отклонились от юго-западного направления и углубились в более широкую область восточной глухомани. На то, чтобы преодолеть такую, потребовалось бы 3 дня пути. Но только если они были в хорошей форме. Для Люка, будь он один, на это ушло бы 2, от силы 3 ночи без пищи. Но из-за тех 2 коллег... Тут Люк почувствовал тошноту и головокружение. То есть, если мы выберемся из этой гребаной дыры, с той стороны будет другая, такая же? Он даже не думал об этом. Но сейчас, когда Дом выразил озабоченность, Люк поверил, что такое вполне возможно. Рисунок местности часто повторялся, а иногда был одной сплошной аномалией. По обе стороны от узкой полоски леса простирались болота. Лес действовал как воронка, ловушка для глупцов, которые решили искать через него короткий путь в надежде избежать соседних заболоченных участков. Остатки сил покинули его, когда он представил себе рельеф местности с высоты птичьего полета, испещренный глубокими ущельями, словно ребра гигантской, простирающейся на мили грудной клетки. Здесь они найдут свой конец. Люк в 2 укуса расправился с энергетическим батончиком и тут же подумал о 2-м. Остальные 2 уже дожевывали по 2-му. То есть у каждого должно было остаться еще по 3. 4 батончика Хатча были поделены поровну, и 1 оставлен про запас. Люк держал его вместе с плиткой шоколада. Чтобы напомнить остальным об опасной ситуации, он сказал: «Думаю, мы должны съесть еще 2 батончика вечером с кофе и большим количеством сахара. Газа хватит еще на 1 ночь и утро. У каждого останется в резерве по батончику, плюс еще шоколад, если потребуется». Он не сказал «на завтра», хотя, глядя на ущелье, начал понимать, что им придется провести еще 1 ночь под открытым небом, когда 2 будут нести вахту, а спать кто-то 1. При этой мысли ему стало трудно дышать. Но вывод, что есть угроза остаться здесь еще на одну ночь, напрашивался сам собой. В каждом батончике было 183 калории. Съев два сейчас и еще два потом, они не наскребут и 1000 калорий на брата. А впереди у них часы ходьбы в холоде и сырости, требующие невероятных усилий. «Это были мои последние два», — равнодушным голосом сказал Фил, глядя на свои грязные ладони. Люк посмотрел на лохматую голову Фила и сглотнул. «Я надеюсь, это была шутка?»
«Дружище, мы сжигаем здесь кучу гребаных калорий», — огрызнулся Дом. Несмотря на усталость, у него еще оставалась энергия на какие-то понты.
«А потом что вы будете есть?»
«Давай шоколад», — сказал Дом с напряженным лицом, выслушав претензию.
«Мой? Вы что, свой уже съели?»
Дом кивнул. На его лице не мелькнуло ни тени стыда или сожаления. «И я все еще голоден».
Люк отвернулся и молча уставился на другую сторону лощины. «Он переберется туда минут за 20, может быть, меньше». Эта мысль его взбудоражила. Он решил, что лучшим в данной ситуации вариантом будет, если он возродит первоначальную стратегию, обсужденную с Хатчем накануне вечером. Если он бросит оба рюкзака с палаткой и вложит в поход все оставшиеся силы, то сможет непрерывно идти до 9 часов вечера, пока совсем не стемнеет, и дальше идти будет опасно. У него будет целых 8 часов ходьбы, беспрепятственной и необремененной этой парочкой. Он сумеет выбраться из леса уже вечером, если будет идти в правильном направлении. Остальных он может оставить здесь, в палатке, рядом с какой-нибудь заметной деталью, видимой с воздуха. Вода у них есть, еды нет, но кто в этом виноват? Им просто нужно тепло закутаться, залезть в спальные мешки и по очереди дежурить. Может быть, развести костер. Если они переживут эту ночь, завтра им придется провести здесь еще одну, потому что если даже он выберется из леса в тот же вечер, минимум еще день уйдет на поиски дороги или поселения и организацию помощи. Две ночи без еды, один из них травмирован. Смогут ли они развести костер? У них есть зажигалки, но только вокруг нет сухого дерева на растопку. Дождь шел уже четвертый день подряд. Понадобится несколько часов, чтобы собрать подходящие для костра дрова. А к завтрашнему утру газ кончится. Люк лихорадочно перебирал в голове различные сценарии, потом перешел к детальному рассмотрению возможных последствий каждого из них, разбирая и отвергая один за другим. Но все равно понимал, что лучший шанс на спасение – выбираться в одиночку.
«Ну и что теперь? Как мне перебраться через это гребаное ущелье?»
В голосе Дома слышалась нотка обвинения.
«Может...» — тихо начал Люк.
«Может что?»
«Может быть, вернемся к изначальному плану?»
«Изначальному плану? Изначальный план был выбираться отсюда как можно быстрее, никуда не сворачивая. А разве до сих пор мы не следовали изначальному плану?»
В голосе его звучал сарказм.
«Опять сарказм. Да кончится он когда-нибудь. Ковыляет еле-еле со своим бесполезным коленом, критикует и вечно жалуется. Люк – его единственный шанс на спасение, и он продолжает себя так вести?»
«Вам не понравится, что я собираюсь предложить».
«А я бабки на это поставлю, а, Филлерс?»
Фил выглядел растерянным.
«Что?» «Он думает свалить, верно? И просто бросить нас здесь».
«Послушай.
Я не могу поверить, что ты даже рассматриваешь такой вариант!»
Люк поджал губы. «Если бы вы могли нормально ходить,
разве бы были мы здесь сейчас?»
«Что?»
Дом покачал головой с отвращением.
«Я никогда, хотя и не знаю, почему я удивлен. Ты забираешь себе карту и все время кортишь из себя Хатча, заводишь нас еще глубже в эту глушь, а когда достигаем этого кратера, собираешься просто бросить нас. И это после того, как мы утром согласились, что нужно держаться вместе?»
«Вот именно, Люк, вот именно!» — выпалил Фил с настойчивостью, вызвавшей у Люка замешательство. «Это не так».
«А вот мне кажется, что это именно так нахер. Каждый за себя, да? Ну, продолжай, продолжай. Иди нахер!»
«Послушайте».
«Да устал я уже слушать. Сперва эти яркие идеи Хатча, который дал себя убить, а сейчас твои. И мы все еще здесь заблудились, потерялись, черт тебя дери!»
Голос Дома сорвался на хрип. Люк всеми фибрами своей измученной души желал, чтобы он наконец замолчал. «Боже, пожалуйста, прекрати!» Люк встал. Дом вздрогнул. Фил напрягся. Они подумали, что он кинется на них. Почему? Но он же ведь такой или не такой? Он бросает их только потому, что они мешают ему идти? Или он действительно хочет всех спасти? Может быть, Дом прав, и он лишь пытается обосновать свое эгоистическое желание выжить? В экстремальных условиях инстинкт самосохранения берет вверх. Пришло время обрубить канат или пойти ко дну вместе с ними. Но он уже не знал. Ему вдруг стало стыдно. Он представил себе, как удаляется от этих двух несчастных фигур, сидящих у полурухнувшей палатки. Никто из них не смог бы даже поставить ее. Они с Хатчем ставили обе палатки каждый вечер, с самого начала похода. Люк указал на ущелье, отчаявшись вынести новое противостояние, и взглянул на дома. «Ты сможешь перебраться через него?»
«Да».
«Точно?»
«Да, точно нахер!»
«Хорошо. Вот тогда давайте сделаем это». Фил быстро посмотрел сперва на одного, потом на другого.
«Один за всех!» —
сказал он, повышая голос, чтобы в словах прозвучал вопрос.